Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. И мы с вами продолжаем разговор о Николае Первом. В эфире, как обычно, программа «Простая история». Сегодня я решил поменять местами сразу и тему, и то, что, соответственно, вы слушаете. Ну, как-то надо чего-то начинать по-новому. Как я уже сказал несколько секунд назад, что мы будем говорить дальше о Николае Первом. И что я хочу сегодня вам предложить. В любой теме есть, как, например, внутренняя политика, внешняя политика, и иногда бывает еще промышленность или экономика, а еще бывает культура, что обычно в учебниках идет в конце. Я лично, поскольку программа у нас простая история, как раз хочу по-простому именно разобрать эпоху Николая Первого именно с точки зрения культуры. Почему же? Понимаете ли, в чем, собственно, главный вопрос? Каждый из вас, я думаю, что почти все, кто учился в школе, я неоднократно к этому возвращаюсь, запараллеливал у себя в голове или вам запараллеливали учителя литературы и истории историю именно XIX века. Почему? Потому что классический период русской литературы, а мы с вами будем разбирать в большей степени русскую литературу, сегодня это необычная программа, очень такая, на мой взгляд, важная и ключевая, но при этом необычная. Почему же? Вот, казалось бы, любой голос эпохи — это и есть культура. Ну, то есть, например, давайте возьмем былины или сказания, ну или все, что было выпущено в повести временных лет. Как пример, с чего можно начинать? Пришел Рюрик, появилось древнерусское государство, а спустя какое-то время, довольно продолжительное, кстати, время, в Древней Руси появляется монах Нестор, который пишет повесть временных лет и говорит о ней так. Откуда есть пошла русская земля, кто первый на Руси начал княжить, а точнее в Киеве, если уж быть точнее, да, кто первым в Киеве начал княжить, и откуда русская земля стала есть, если цитировать дословно то, что было написано прямо в заглавии к повести временных лет. И помимо именно летописных источников, есть и всякие какие-то такие песни, сказания, былины, как раз передающие период того времени, настроение, саму эпоху и многое другое. И это как раз пример того, как показана культура. Песни, творчество в целом как таковое — это как раз именно то, как живут люди. И с каждым веком, с каждой эпохой что-то новое появляется. Появляются какие-то, например, знаменитые книги, как, например, «Домострой» или «Моление Даниила Заточника». Или даже «Правда Ярослава». Причем, казалось бы, «Правда Ярослава» — это именно документ. Но в то же время документ, именно документ как государственный и юридический, тоже по-своему отражает эпоху. И вот XIX век показывает именно трудности жизни. То есть, если мы посмотрим на русскую литературу XIX века, мы увидим по-настоящему трудности жизни русского общества. И принято считать, конечно, что русская литература, классическая русская литература, начинается не с XIX века, а с Пушкина, как принято считать. Хотя, конечно, о Пушкине мы сейчас отдельно поговорим, а начинается она с Ломоносова. С Ломоносова, вот опять-таки, с Ломоносова начался мой путь в прямых эфирах, и с Ломоносова же начинается русская литература. Ода на восшествие за престол Елизаветы Петровны — это как раз то произведение поэтическое, одное. Оно как раз отражает именно то, что будет с русским обществом, с русской литературой, и как оно будет развиваться. Потому что за ним, естественно, появляется Державин, параллельно где-то появляется фон Визин как драматург, и параллельно появляется такой, ну, в общем-то, первый литератор, по-настоящему такой именно. Я даже не могу подобрать какое-то слово, потому что что Карамзин, что Радищев, они писателями в чистом виде не являются. Карамзин — историк, да, конечно, он писал такие рассказы, как, например, «Бедная Лиза» или там «Наталья Барская дочь» или «Марфа посадница». Но все его, естественно, знают в большей степени за историю государства российского, как человек, который первым, ну или почти первым, систематизировал русскую историю. Потому что первым, конечно, систематизировал русскую историю Татищев, а за ним уже пошел Карамзин. Но Карамзин все-таки сделал это более основательно и уложился аж в 12 томов русской истории с древнейших времен до смуты. И то даже не до конца смуты, а ну, очень близко к концу смуты, но не до конца. И это немножко иной способ передачи информации, но если брать все-таки такой классический писательский или драматургический стиль, неважно, это действительно какая-то комедия или трагедия, пьеса, или это произведение просто литературное, то да, наверное, все-таки стоит начать с «Бедной Лизы» и потом уже «Путешествие из Петербурга в Москву» и где-то там же параллелить пьесы комедии Фонвизина «Бригадир» и, естественно, «Недоросль». И, казалось бы, «Недоросль» — это 18 век, но уж очень ярко это показано до сих пор сейчас, как богатенькие сынки или дочки не очень жаждут учиться, потому что они знают, что их богатенькие родители дадут им все самое лучшее. И как раз вот Митрофан, он такой вот представитель золотой молодежи 18 века. Хотя, конечно, по факту Простаковы — это не золотая молодежь 18 века, и уж тем более не элита, но, тем не менее, это бары, именно такие по-настоящему барская семья, которая вот во имя своего всего и вся вот хочет, чтобы было так. Нужно, чтобы сынок учился, а сынок-то как-то не хочет. Но мы переходим к 19 веку все-таки и к русской литературе. И вот как раз после всех вот этих вот представителей Фонвизина, Радищева и Карамзина мы еще переходим к Державину. Державин, который был, естественно, чуть раньше их, потому что Гавриил Романович прожил довольно долгую жизнь. По меркам того времени он прожил очень много лет, и он застал даже, соответственно, расцвет Пушкина, и, можно сказать, Пушкину дал билет в светлое будущее. Знаменитая даже строчка Пушкина «Старик Державин нас заметил». Это как раз тот самый пример, когда как раз, казалось бы, никто не знал Атланти Пушкина, а Державин, который был в числе пришедших на какой-то из экзаменов в лицее, Державин посмотрел на поэта начинающего, который очень изящно срифмовал розу и принял решение, что вот Пушкину светлое будущее. Но сам Державин писал уже более такие простые стихи. Да, тоже оды, но уже не такие возвышенные, как, соответственно, Ломоносов. И писал уже оду, соответственно, Екатерине II. И это все просто как пример литературный. Но вдруг уже потом неожиданно выясняется, что русская литература, именно классическая русская литература, которую мы все изучаем в школе и иногда даже затираем до дыр, если угодно, эта самая русская литература отражает эпоху. Почему? Ну, например, давайте возьмем того же Пушкина, который описывает быт и нравы XIX века, например, в той же «Пиковой даме». Более того, знаменитая «Пиковая дама» — это не просто такое произведение, не просто повесть, а это, если угодно, отражение именно российского бомонда, потому что, если верить источникам, а иногда стоит верить все-таки больше, чем нет, то прототипом вот этой бабушки, которая такой старой барыни, которая там играет в этой повести одну из главных ролей, это мать московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына. То есть это довольно серьезный момент, тем более, что Пушкин родом из Москвы. Да, конечно, он много уже жил в Петербурге, но родом он из Москвы, и его родня там жила, он частенько бывал у них и, соответственно, знавал московские новости. Новости такого именно толка, не только будничные, но вполне себе светские. И, естественно, знал о князе, генерал-губернаторе Дмитрии Голицыне и знал о его матушке, которая как раз была такого нрава, как впоследствии стала вот эта замечательная дама. Ну, конечно, не пиковая, но, тем не менее, такая вот барыня-барыня. Или, например, более классический пример, который я тоже в одной из программ вам приводил, но еще раз приведу, потому что как раз пришло время именно систематизировать русскую литературу. Уже прошло время Пушкина и Лермонтова, пришло время Гоголя, и где-то там расцвел Тургенев. Тургенев, который был, конечно, известен уже чуточку позже. Он был почти ровесником Александру II. Он даже пережил Александра на 2 года, и, по сути, это была такая именно эпоха именно Николая и Александра, потому что как раз Тургенев — это уже писатель, который был больше известен в позднюю Николаевскую эпоху и в Александровскую. Но, тем не менее, произведение, которое написано Тургеневым, оно было написано еще по мотивам Николаевской России, по мотивам не просто Николаевской России, а именно классической крестьянской темы. И мы с вами разбирали это в крестьянском вопросе и не раз, но я даже, наверное, вам ради такого случая еще одно монументальное произведение поставлю как-нибудь в следующий раз. Возможно, как раз это будет в виде подведения итогов эпохи Николая I. Так вот, все знают произведение «Муму», и я разбирал как раз это вот буквально не выпуск назад, а где-то два, наверное, выпуска назад, получается, про крестьянский вопрос, и как раз говорил об этом, но теперь скажу еще раз. Вот в каком ключе. Тургенев писал данный образ со своей матери, которая тоже была довольно такой властной дамой. То есть, чтобы вы понимали, бывает барин, и барин — это такое слово, которое скорее у крестьян вызывало уважение. То есть именно слово «барин», там, «молодой барин», «старый барин» — это все-таки такие люди, которые действительно в большей степени, в большинстве своем вызывали у крестьян уважение, и они готовы были служить. А вот если барыня, и она тем более еще властвует в доме, как правило, отношения у крестьян с барынями особо не складываются. Ну, так почему-то получается. И здесь как раз вышла именно такая история. Вроде как, по легенде, в доме у Тургенева не было такого немого крестьянина. Если уж правильно говорить, глухого, потому что глухонемой сейчас у нас вроде как не принято говорить. Но не было такого глухого крестьянина. И это образ скорее просто слепленный, чтобы просто показать, какая барыня капризная, а какой же безвольный Герасим. И здесь очень интересный момент, что вот с одной стороны, можно же ведь выполнить обещание, ну, избавить барыню от собаки любым способом, ну, я не знаю, отдать ее в хорошие руки, там, я не знаю, может быть, еще что-то сделать. Ну, вот самый, наверное, такой простой вариант — отдать в хорошие руки. Но нет, Герасим, как истинный крестьянин, который безропотный, ему сказали избавиться от собаки, утопить ее, он взял и сделал это. То есть это такой показатель. И таких произведений довольно много. Вот давайте, наверное, еще разберем русскую литературу эпохи Николая I. Наверное, еще на самом ярком примере это, конечно же, «Ревизор». Гоголь оказался талантлив во всем и, прожив довольно короткую, в общем-то, жизнь, 43 года, Николай Васильевич успел побыть и, ну, если не таким крупным писателем романов, то, по крайней мере, известен большинству из нас, наверное, тремя произведениями. Конечно, их больше, но я возьму три. Почему? Потому что, конечно, есть еще и многие другие, но вот, на мой взгляд, самые важные в вехе Николая Васильевича их три. Это, соответственно, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это как раз такой народный эпос Украины, что довольно важно, потому что сам Гоголь оттуда родом. И это, конечно, показывает, какой он именно патриот своего именно края. Второе — это, конечно же, роман «Мертвые души», к которому, кстати, я тоже возвращался в прошлый раз, когда мы поднимали тему крестьян, поэтому я возвращаться к этому не буду. И третье — это как раз «Ревизор». Это попытка сделать именно тоже пьесу, комедию. И тогда это было, в общем-то, модным. То есть зародитель, прародитель комедий был Фон Визин, а потом, соответственно, пошли уже и другие люди, которые стали писать в таком стиле. Но вот как раз самые яркие, наверное, примеры — это «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя. Чем же так примечателен «Ревизор»? Наверное, сейчас те, кто меня слушает, думают, простая же история. Да, говорил, что вроде о русской литературе, да, будет говорить, что это понятно, но зачем же так углубляться? А сейчас давайте попробуем разобраться. Вот теперь будем действительно серьезно разбираться, почему, как и зачем. Дело в том, что «Ревизор» — это классический пример русского менталитета как такового. И более того, если внимательно читать «Ревизор», именно как такое произведение вдумчиво от и до, то вы удивитесь. Удивитесь тому, что ничего, в общем-то, за 100, почти 200 даже лет, ну, если сильно округлять, то 200, за эти самые 200 лет почти ничего не изменилось. Как же так, спросите меня вы? А я вам отвечу. Потому что любой чиновничий аппарат, мелкий, крупный, средний, живет на одном и том же. На том, что зародилось еще при Василии III. И мы с вами это тоже разбирали на примере как раз 18 века еще. Я приводил как раз такой момент, что при Василии III первый раз устраивались так называемые показные какие-то вот обходы, встречи и так далее. Когда, собственно говоря, шел разговор о том, что приезжает какой-нибудь посол, какой-нибудь чиновник, и нужно было обязательно показать, как у нас все замечательно и красиво. И вот как раз ревизор — это классический пример как раз того, как в одном уездном городе Н, городничий, который такой себе, прям скажем, управляющий своим уездным городом, у него вроде как есть печенье множество чиновников и их, соответственно, заведения, больницы, школы и многое-многое другое. Все там, естественно, проматываются, все боятся, и сам городничий побаивается, что приезжает ревизор из самого Петербурга. Будет смотреть, как же живет уездный город. И дальше происходит то, что в современных российских сериалах, ситкомах, называется именно ситуацией тупого юмора, основанного на недопонимании. Потому что как раз происходит какой-нибудь момент, приходит кто-нибудь, все думают, что это и есть нужный человек, начиная под него стелиться, что-то придумывать, выясняются какие-то слова, какие-то комментарии, и выясняется, что потом ты, оказывается, все это рассказываешь не тому, кому это нужно, это вообще какой-то левый человек. И вот как раз Хлестаков, герой ревизора, именно типа ревизора, на самом деле такой обычный кутила, такой обычный человек, решил, поняв, что его воспринимают как за другого человека, взять денег и скрыться. И это сразу показывает, насколько мы такие же. То есть сейчас на дворе 2023 год, ну, в общем-то, скоро заканчивается. Активно 21 век идет очень активно, а мы до сих пор живем по этому принципу. До сих пор мы не можем спокойно относиться к как раз каким-то проверкам. Обязательно нужно сделать это отчетно, чтобы всем было хорошо, чтобы, не дай бог, что. То есть никогда за последние как раз 500 лет не было такого, ну, крайне мало, чтобы действительно пришел ревизор какой-нибудь или просто любой проверяющий и увидел, какая же разруха на самом деле творится в том или ином месте. То есть обязательно тут же выясняется, что мы так не живем, мы так не делаем, у нас все дружно и красиво. И ревизор — это как раз удивительная вещь, особенно когда выясняется, что ревизор — это такой, ну, именно мошенник, и приходит настоящий ревизор, узнается, что ревизор настоящий скоро придет, а уже все, что можно было сделано, и деньги отданы, и уже на тормоза все спущено, и уже не успеешь ничего сделать. И что удивительно, это как раз очень яркий пример самого Николая I, если уж все-таки говорить о нем как о личности, то важный момент здесь — это именно то, что когда была премьера ревизора в Петербурге, Николай I вышел, поблагодарил за активную работу, за проделанную, и сказал с абсолютной искренностью, это факт, тоже задокументированный источниками. Когда он вышел, он сказал: «Всем досталось, а особенно мне», и пустил данную комедию дальше в плавание, что очень удивительно. И таких произведений довольно много, и можно об этом рассуждать весьма долго и упорно. Но что я хочу сказать, что любые произведения, любые именно классические произведения русской литературы, скорее всего, классическими и стали, потому что они отражают именно эпоху, по которой, ну вот по этим произведениям, по ним можно и судить, какая же эпоха была. Что с ней так, что с ней не так, как она, соответственно, воспринимается и сейчас, и воспринималась и тогда, и это, наверное, является очень важным и ключевым моментом для изучения истории как таковой. И мы, наверное, потихонечку будем завершать и эту программу сегодняшнюю, и будем потихонечку завершать эпоху Николая I. Нам остается, в общем-то, разобраться в Крымской войне, в самом ключевом, наверное, моменте относительно Николая. Почему? Потому что это, ну, на мой взгляд, весьма важный момент. И Кавказскую войну, которую я чуть-чуть затронул в прошлой программе, разбирать, ну, вот так глобально не стоит, потому что она растянулась аж на трех императоров. Началась при Александре I, активно двигалась при Николае I, а при Александре II таки закончилась официально. То есть это было почти полвека, то есть, вдумайтесь, война за Кавказские горы. Но это я забегаю вперед о том, что нас ждет. А пока, я думаю, на этом завершать. Мы с вами разобрали очень так бегло, кратко, но я очень постарался объяснить, чем же все-таки связана русская литература с русской историей и в XIX веке, и в частности в нем, и в целом вообще. Поэтому давайте на этом пока остановимся. И через неделю снова встретимся, чтобы дальше разбирать историю династии Романовых. И нам осталось-то, в общем-то, с вами, если уже не считать Николая I, всего трех императоров, всего лишь трех: Александра II, Александра III и Николая II. И это, мне кажется, для нас успех. Мы выходим на финишную прямую, по-настоящему на финишную. Тройка императоров. Но это будет еще идти какое-то время, поэтому пока давайте отдохнем и до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.